Даниэль Ли, контракт на отцовство. Глава 1. Чужой праздник. Встреча. Прошлое никогда не умирает. Оно даже не прошло. Уильям Фолкнер. Санкт-Петербург утопал в тягучем мареве белых ночей. Конец июня выдался по-настоящему жарким, и даже сейчас, когда стрелки часов неумолимо приближались к полуночи, город и не думал остывать. Воздух дрожал от духоты, смешанный с запахом нагретого за день асфальта, невской воды и сладковатого аромата цветущих лип. В панорамных окнах фешенебельного ресторана, при одном из самых дорогих отелей города, отражалось жемчужно-серое небо. Внутри царила совершенно иная атмосфера, спасительная прохлада кондиционеров, приглушенный теплый свет хрустальных люстр, звон тонкого стекла и ненавязчивый, мягкий джаз, который вживую играл квартет на небольшой сцене. Для 20-летней Алины Логиновой этот вечер должен был стать приятным путешествием в школьное прошлое и встречей с людьми, с которыми связаны лучшие воспоминания. Но вместо ожидаемой ностальгии он принес лишь легкое разочарование. Подавшись на уговоры бывшей школьной подруги, Алина приехала на эту встречу выпускников специально из Москвы, где успешно заканчивала третий курс МГУ. «Алина, ну ты посмотри на Игнатова!» — прощебетала прямо над ухом Рита, та самая подруга, с которой они когда-то делили одну парту. Рита поправила глубокое декольте своего слишком блестящего для такого места платья и кивнула в сторону барной стойки. Стал заместителем начальника отдела в папиной фирме. «Машина, квартира на Крестовском. И смотрит только на тебя». Алина перевела взгляд на Пашу Игнатова. Тот действительно смотрел на нее в упор, нервно поправляя узел галстука. В школе Паша был неплохим парнем, но сейчас его попытки выглядеть солидным бизнесменом вызывали лишь снисходительную улыбку. Ну какой серьезный делец в 20-то лет? Все они здесь были детьми обеспеченных родителей. Престижная гимназия в центре Петербурга других просто не принимала. Алина прекрасно понимала, все, чего добились ее бывшие одноклассники за эти 3 года, было исключительно заслугой их семей, заботливо пристроивших своих чад набираться опыта параллельно с учебой. «Рит, мы не виделись 3 года», — тихо ответила Алина, покачивая в руке бокал с шампанским. Пузырьки лениво поднимались со дна, искрясь в свете ламп. «Мне совершенно не интересно, какая у него машина. Мы общались с ним буквально 5 минут, и все это время он только и делал, что жаловался на пробки и цены на бензин. Это же просто скучно. Ой, какие мы стали столичные и разборчивые!» — фыркнула Рита, впрочем, без особой злобы. «Ты все еще ждешь принца. А их, дорогая моя, разбирают еще на подлете к ЗАГСу. К тому моменту, как эти принцы доходят до нас, они либо старые и страшные, либо уже глубоко женатые». Алина лишь улыбнулась, отпивая ледяное вино. Она не искала принца с замком и титулом, но в свои 20 лет все еще отчаянно верила в искру, в ту самую книжную химию. Ей хотелось, чтобы рядом был человек, с которым можно до самого утра говорить обо всем на свете, забыв о времени, а не выслушивать унылые сводки о расходе топлива. Она поправила темные волосы, струящиеся по плечам безупречными волнами. Ее летящее темно-синее платье из тонкого шелка не кричала о сексуальности, но идеально подчеркивала тонкую талию. Алина чувствовала себя красивой, молодой, живой, но абсолютно чужой на этом празднике. Ее одноклассники словно застряли в прошлом, пытаясь доказать друг другу, кто добился большего успеха за эти смешные 3 года. В отличие от них, Алина не купалась в родительских деньгах. Вся ее семья состояла из мамы, которая, дотянув дочь до выпуска из элитной гимназии и проводив на московский поезд, облегченно выдохнула. «Ну все, доча. Все, что могла, я сделала, дальше сама». И со спокойной совестью ушла строить новую жизнь с новым мужчиной. Да, они не были бедными в классическом понимании, но и богачами их назвать было трудно. Мать находила деньги на учебу, приличную одежду и проживание. Но излишества вроде личного автомобиля или купленной квартиры были им совершенно не по карману. поэтому Алина слишком хорошо знала истинную цену всей этой золотой мишуры.